Ага, поехали. Итак, друзья, у нас сегодня 28 апреля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация архивная у нас на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Там записи всех наших лекций, аудио, видео, масса самой разной другой интересной информации. Также есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы для самостоятельного изучения, такие интернет-самоучители, по адресу курс.openyoga.ru. Значит, на предыдущей лекции мы с вами начали рассматривать трактат Шанкарачарьи, 10 стихов об Атмане, но и успели рассмотреть всего лишь один стих, как очевидно, что осталось еще 9. Но так как в связи с большим количеством вот сейчас этих выходных дней людей нет здесь, да, они не смогут поучаствовать, давайте-ка мы немножко приостановим эту тему до того момента, пока праздники не пройдут, чтобы те потом, кто придут, они не чувствовали, что они выпали. Поэтому у нас в этом смысле сейчас образуется такое окно свободное, которое мы можем посвятить всем другим разделам йоги, вопросам по йоге и так далее, и так далее. В особенности, если они накопились у вас, не стесняемся, задаем их. Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы на вопросы. Поэтому вы ничем не рискуете, рискую я. И если что-то есть, давайте мы начнем с вами обсуждать. Да, пожалуйста, только представиться. Ну, собственно, друзья, да, мы, как мы видим, элементы быстрых методов, это как раз, как правило, костяк любой традиции, который до нас дожил. То есть даже несмотря на то, что иногда провозглашаются и проводятся все моменты, связанные с йогой шаг за шагом, но все равно, как правило, ядро любой такой более-менее вменяемой школы, как правило, это все-таки элементы быстрых методов. Давайте я напомню вам классификацию. Итак, существует такое понятие, как веды. Это самый древний, дошедший до нас источник знания. Причем дошедший в живой традиции. Самый древний, друзья. Когда мы те принципы гармонии или воплощаем в жизнь, или, если языком вед говорить, когда мы закон рита, это вселенский закон гармонии, воплощаем в своей личной жизни, то это называется йога. То есть йога — это воплощение идеала вед в своей личной жизни. Соответственно, много практик, много упражнений, много подходов. Вы помните, что столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько и разных видов йоги. То есть, все это сделано таким образом, чтобы в любом своем проявлении вы могли, соответственно, проявить закон рита. То есть, чем бы вы ни занимались, физическими какими-то упражнениями, ментальными и так далее, если вы их делаете или стараетесь делать согласно закону рита, это называется йога. То есть, это вот такое определение. Поэтому, строго говоря, под классической йогой следует понимать только лишь то учение, которое восходит к ведам. Но, к сожалению, с течением времени веды все хуже и хуже стали пониматься. Во-первых, потому что они были написаны на ведическом языке. Ведический язык это тот язык. Да, мой зай. Ничего, пускай. Мне наоборот, это пускай даже записывается, мне наоборот, это у меня детишки здесь ползали, это мой идеал. Вот, значит, и так вот, с течением времени язык вед стал теряться. Язык вед это древний ведийский язык. В дальнейшем из него произошел санскрит. Санскрит это достаточно уже такое позднее образование. И дабы как бы более понятным языком объяснить те принципы, которые заложены были в ведах, возникали самые разные учения или ответвления мысли. Все это нашло свое отражение в шести так называемых ортодоксальных системах Индии, куда входит йога, собственно йога, допустим, философия Сангхи, философия Ньяи, значит, вот Баси мне еще поможет, а? Да, Вашишха, значит, Веданта, что мы еще забыли, Мимамса. Значит, это шесть, как бы называется, шесть ортодоксальных систем Индии. Почему слово ортодоксальные? Слово ортодоксальные означают, что эти системы признают авторитет вед и, по сути дела, претендуют только лишь на то, что они интерпретируют те знания, которые были заключены в ведах. Поэтому, вот, допустим, если вы будете интересоваться, что же под классической йогой понимается в научных кругах востоковедов, ученых, которые изучают, значит, древние рукописи, тексты, ну, в первую очередь, западных, то под классической йогой будет пониматься в первую очередь та система, кто признает авторитет вот одной из этих шести ортодоксальных систем, а именно йоги, построенной на основании трактата, который называется «Йога Сутра Патанджали». То есть был древний мудрец, никто не знает кто, когда, зачем, о нем вообще мало что известно. Но вот после себя он оставил йога-сутру Патанджали. И поэтому под классической йогой понимается, это в первую очередь йога, опирающаяся на авторитет вед, во-вторых, опирающаяся на трактат йога-сутра Патанджали. Все более поздние системы, которые иногда, ну, тоже так или иначе, называются йогой, ну, в частности, широко известные тибетские йоги. Вот в тибетских йогах вы ничего не прочитаете про веды. Вообще ни слова. Точнее, будет такое указания, откуда эти йоги произошли, и, конечно же, произошли они из тех кругов, в том числе и брахманов, которые знали веды, в частности, вот по линии Тилопы и Наропы. Наропа был, значит, брахманом, прекрасно образованным, безусловно, был в курсе ведической традиции. Но, допустим, тибетские йоги в этом смысле, они как бы не опираются ни на йога-сутру Патанджали, ни на веды. Поэтому это как бы, знаете, нельзя назвать тибетские йоги классическими йогами. Хотя, безусловно, противоречий нет в них между индийскими и тибетскими. Но с формальной точки зрения мы не можем это сделать, так как, в общем-то, эти йоги тибетские в основном опираются на буддизм. Кстати, завтра у нас будет семинар, напоминаю вам. Йога преодоления смерти. Одна из шести йог Наропы, одна из тибетских йог. Так называемая практика переноса сознания в момент смерти. То есть это йога преодоления смерти. Значит, напоминаю, завтра она у нас будет. Так вот, получается, что тибетские йоги в этой классификации не являются классическими йогами, друзья. Теперь следующий такой момент, который вы должны понять. Вот сейчас мы с вами разобрали понятия классических йог и неклассических. Но внутри самой йоги есть методы, которые можно разделить на две большие группы методов. Первые – классические методы, а вторые – быстрые методы в йоге. И вот вы не должны путать два раза эти слова «классические». То есть, если мы называем йога-сутру Патанджали классической йогой, это не значит, что в йога-сутрах Патанджали исключительно классические методы. Нет, там все переплетено, там и классические, и быстрые. Это небольшие такие, знаете, издержки перевода. К сожалению, при переводе на европейские языки, на санскрите, многие такие понятия, ну, знаете, ну, иногда называются, а потом возникает путаница. Поэтому слово «классический», объясняющий йога-сутру Патанджали, не эквивалентно слову «классические методы в йоге». Вероятно, в будущем придется внедрять какое-то другое слово, дабы подчеркнуть это. Не знаю, это сложный вопрос образования языка, описания вед. Так вот, теперь по существу. Что же такое классические методы в йоге? Классические методы в йоге – это методы, где вы, собственно, шаг за шагом, постепенно начинаете работать со своим телом, дыханием. Вот, знаете так, в таком режиме, что конечной цели вы можете достичь в этой жизни, можете достичь в следующей, а можете 50 жизней прожить и все равно двигаться. То есть это неспешное, постепенное продвижение вперед, шаг за шагом, планомерно, методично вы наступаете. У меня всегда в голове по этому поводу такие милитаристические примеры. Это представьте себе ситуацию, когда у вас позиционная война. Вот вы в окопах сидите, вооруженные, против вас противник сидит, тоже в окопах. Кто такой противник? Это наша дурная карма, это наше неведение. И вот мы, значит, продвигаемся метр на метр, пытаемся противника, значит, вглубь его отодвинуть. Но в то же самое время есть так называемые быстрые методы. Это когда вы по возможности игнорируете фактор времени. То есть сложная философия за этим. А в обычной жизни, вот такой позиционной борьбы, вы можете представить себе такую аналогию. Представьте, что вы на узком участке фронта прорвали линию обороны противника, вторглись в его тылы и начали громить коммуникации и так далее, и так далее, и так далее. Вот скоро у нас будет День Победы. Значит, вот вся вторая часть Второй мировой войны, это был такой фактически непрекращающийся блицкриг со стороны Красной Армии. То есть только-только, значит, фашистская Германия там укрепится, да, бац, прорвали. Вот самое такое интересное, это в 44-м году, 22 июня 44-го года, когда фактически был как бы блицкриг наоборот. Прорвали через там белорусские болота линию фронта и настолько в глубину вторглись, что всех деморализовали. Вот аналогичная ситуация в борьбе с вашим неведением. Вы, если идете классическими методами, вы шаг за шагом, помните, как Иван, как этот, Чехов, как его, господи, наш любимый писатель. Имя, отчество напомните. Антон Павлович, вообще у меня что-то с головой сейчас. Антон Павлович Чехов, помните, капля за каплей из себя раба выжимать. Капля за каплей. Это классические методы в йоге. А бывают мощные такие прорывы. Знаете, иногда там обычно такая там ситуация, человек там всю жизнь делал всем зло, был плохой. Но вот тут что-то в нем случилось, и он как бы осознал свое, значит, неведение, да, и резко начал себя менять. Вот это вот быстрые методы в йоге. А поэтому и те, и другие очень хороши. И те, и другие хороши. И на самом деле не, по-настоящему разумно сочетать первые со вторыми. То есть в каждодневной своей практике вы должны быть готовы, стиснув зубы, аскетизм внутри, бхава снаружи, идти в сторону самопознания, работать над собой. Но если вдруг выдастся возможность сделать какую-то сверхсупер практику, и прорваться в, значит, вот в этом в своем неведении, сделать такой как бы прорыв в осознании, конечно, им надо пользоваться. Конечно, надо пользоваться. Поэтому в любой школе йоги комбинация этих методов, классических и быстрых. Вот. Так, дальше, друзья, у кого еще какие вопросы, не стесняемся. Да, пожалуйста.
Игорь Терновский, группа «Астра», заочные студенты из Самары. У меня вот вопрос в продолжение этой темы. Все-таки напомните, пожалуйста, Вадим Валерьевич, почему мы не можем сразу быстрыми методами воспользоваться, если, к примеру, мы до этого или вообще не занимались йогой, или же только начали, и вот уже там рвемся, дайте вам быстрые методы.
Да, это хороший вопрос. Почему бы, вас всех взять, применить на вас быстрый метод, и чтобы раз там в 3 дня просветлились все. Вы понимаете, быстрые методы – это достаточно, как правило, сильные энергии, сильные эмоции, сильные какие-то действия. И к ним должен быть готов человек. Классические методы можно сравнить с неспешным путешествием, когда вы спокойненько идете, проходя километр за километром к своей назначенной цели. Если вы что-то там ошиблись, упали, встали, отряхнулись, пошли дальше. То есть скорость передвижения человека, она не особо опасная. Но даже если вы споткнулись, да, совсем другой случай, если вы пытаетесь покрыть это же самое расстояние на реактивном самолете. То есть, лететь на реактивном самолете в этом смысле как аналогия быстрых методов. Вот вы сели на реактивный самолет, вжик, и вы очень-очень быстро у цели. Там 4 часа вы в Индии. Афанасий Никитин, помните, за 3 моря ходил, сколько у него лет жизни ушло, чтобы до Индии добраться. А тут все быстренько, приехал в Шереметьево, купил билет, вжик, и все, и ты уже там. Но обратная сторона. Скорость самолета очень большая. Не дай бог, какая там поломка, не дай бог, вы там что-то зацепите или еще что-то из строя выйдет. Это все, знаете, не так, что упал, отряхнулся и дальше полетел. Нет, это, как правило, все достаточно более серьезно. И поэтому для осуществления быстрых методов, нужны квалифицированные люди. То есть люди должны быть достаточно квалифицированы. Или по-другому. У этих квалифицированных людей, у самых обычных людей должен быть, летчики, капитан, этого самолета, кто там его, борт-инженер, помощники, да. То есть, или другим языком иносказательным должны быть гуру, учителя, которые берут даже неподготовленных людей, сажают в реактивный самолет и вжик, и вот вы уже прилетели. Теперь дальше. Представьте, если вы в качестве пассажиров набрали более или менее вменяемых, спокойных учеников. Это одна ситуация, они там посидели, быстро прилетели. А если ваши ученики ведут себя как-то неадекватно, кому-то там надоест лететь, он начнет там стекло в иллюминаторе выбивать, да? Или просто там начинает из одного конца самолета в другой бегать, прыгать, в баскетбол играть. Разные бывают там ситуации. А почему? Собственно, для него какая разница? Он же не понимает, что быстро летит. И может Бог знает, к чему привести такие действия на корабле. Да? Поэтому надо, даже если людей проводить по быстрым методам, надо, безусловно, хоть какой-то ликбез проводить, вот как обычно стюардесса. Что типа, ребята, пристегните ремни. Там, коленца не выкидывайте во время полета, ведите себя скромно, там, не курите, не пейте, да, там, масса там еще каких-то других вещей, которые обязательно нужны. Иначе это, может Бог знает, к чему привести. Вот по этой причине и так и сложно взять и поставить на поток. То есть все равно приходится брать людей, какую-то хотя бы самое первичное, если угодно, обработку делать. А так просто это очень-очень рискованно. Вот такая вот аналогия. Вот такая. Дальше идем, у кого еще вопрос? Да, заочники, да.
Йога-сутра Нияма предписывает внедрение в свою жизнь Ишвара Прандхана. То есть это неотделимо от йоги. Как можно атеисту ответить, что может быть для него Ишварой? Работа, семья, мать, природа. На что ему уповать?
Друзья, на что мы уповаем в своей жизни? Каждый из вас каждый день уповает. Да, давайте я поясню все-таки, что это за пункт. Смотрите, во времена Патанджали, Патанджали дал, в общем-то, свою классификацию методов йоги. На самом деле, текст Йога-сутра Патанджали чрезвычайно уважается в научных кругах, а в среде практиков он один из многих. Но так как для практиков главное, как сказать, чтобы йога работала, а для ученых главная датировка, вот тут мы с вами наблюдаем разные точки зрения у ученых и у практиков на, ну, как бы на, ну, интерпретацию тех или иных текстов. То есть, если для ученых трактат Патанджали это абсолютная точка, с которой надо рассматривать йоги, почему? Потому что он датирован. Ну, точно можно сказать, это второй век там, до нашей эры, второй век нашей эры, там тоже достаточно широкий такой коридор, но ученые четко знают, что он не новодел, что он не придуман был вчера, значит, кем-то там. А вот, допустим, другие трактаты, которые, ну, какие-то учения, которые, во-первых, передавались по устной традиции, это до сих пор, кстати, практика существует. Вы понимаете, да, что если устно передавать что-либо, то не остается материальных носителей. Ты не можешь сказать, когда возник тот или иной трактат. Единственное, что ты можешь как-нибудь проанализировать там на предмет лингвистический, то есть какие слова употребляются, какие конструкции языка. Или, допустим, вот я помню в Ананда Лахаре, нет, точнее в Саундарья Лахаре там одну датировку дали, что там описываются украшения, которых не было в Индии до такого-то года. То есть можно точно сказать, что этот текст был написан тогда-то. Но здесь тоже трудность есть. Почему? Потому что из поколения в поколение все равно что-то свое добавляют. То есть могут какие-то атрибуты добавить уже более поздние. Ну вот опять же, моя любимая тема, помните, да, стрекало. Да? Кто из вас знает, что такое стрекало? Кто-нибудь его видел когда-нибудь, стрекало? От этого, кстати, слова происходит другое слово – подстрекать. Что значит подстрекать? Абсолютно правильно. А то же самое слово, что и стимул. Маленькая, короткая, острая палочка для погоняния, значит, слонов там и прочих-прочих. Да, стрекал. Вот, да, так вот вернемся мы. Итак, в Йога-сутре Патанджали с позиции практиков это скорее некий дайджест. Это такая сухой остаток от анализа многих-многих йоговских практик, которые были известны Патанджали. Поэтому это называется йога-даршана. Значит, Патанджали, то есть как бы интерпретация Патанджали всей йоги. Вот он взял и выстроил ее вот в такой ряд. Она состоит из 8 ступеней, так называемая аштанга, то есть 8 ступеней. И самые первые из этих ступеней это яма и нияма. И вот в пункте, значит, соответствующем есть, как еще она, зачти ее, как она называется, этот пункт. Да, и, значит, значит, по-русски, если переводить это все, упование на Ишвару. И вопрос был задан следующий. Ну хорошо, а если человек атеист, не верит он ни в какого, вообще ни в чем не верит, да? То есть как вообще соединить йогу с атеистическими воззрениями, да? То есть если там призывается уповать. На самом деле, вы помните, что веды, они выше, чем религия. Веды не религия. Веды – это сама жизнь. То есть, любая религия возникает только лишь после того, как это есть жизнь. Поэтому, там есть известная сложность вот, в интерпретации вед. Кто-то считает, что веды – это религия, кто-то считает, что вообще чуть ли не система атеистических взглядов, кто-то что-то еще третье. Ни те, ни другие не правы, и те, и другие, и третьи и правы. Почему? Потому что веды – более широкое поле, на котором может вырасти там любая религия или любое философское воззрение, вплоть до атеизма. Вот так вот, друзья. Теперь, с практической точки зрения, если вы атеист, и вы решили, значит, использовать в своей жизни йога-сутру Патанджали, идти вот этим аштанга путем, восьмеричным путем. И один из пунктов предписывается, значит, как упование на Ишвару. А вы атеист. Не видели вы никаких там вообще никого. И видеть не хотите, да? Вот. На кого вам уповать в этом случае? Очень просто. Уповайте на природу, уповайте на защитные силы природы. Вот вы порезались. Порезались вы, да? А организм сам собой восстанавливается. То есть есть какие-то силы, которые от нас не зависят, но которые, собственно говоря, нас поддерживают. которые нас оберегают, которые вот этот хрупкий баланс жизни продолжают нести. Как его можете назвать? Ну, первопричина бытия, например. Или какие-то не нравится вам такой персонифицированный подход Ишвара, где подразумевается как бы немножко даже такой личностный аспект. Пускай это будет какой-то мировой космический закон по аналогии с Дао. Да? Или, опять же, тот же закон Рита. Друзья, обратите внимание, закон Рита — это, собственно, даже не совсем живое существо, да, это мировая гармония, мировая целесообразность бытия. Поэтому в этом отношении, так сказать, можно применять так. Но вообще говоря, надо быть очень аккуратными с, опять же, с трактовкой Патанджали, потому что там есть очень странные пункты, которые, ну, до смеха иногда курьезы доходят. В частности, там есть пункт непринятия даров. Один из пунктов, значит, соответственно, сколько копий было сломано, какие комичные ситуации лично я не наблюдал, когда там приходишь к человеку, даришь ему безделушку, а он говорит: нет, нет, значит, сказано, не принятие даров, а ты на него смотришь как на идиота, то есть, ну, нельзя все так вот, да. Там есть своя, друзья, специфика. Опять же, трактат Патанджали писался в те годы, это второе столетие до нашей эры, второе столетие после нашей эры. И под непринятием даров там понималось куда как более все прозаично. Не брать взятки. Понимаете? Вот когда вы понимаете суть, тогда все на свое место быстро, спокойненько становится. Да? То есть, чтобы вас подарком не подкупали. Ну, что значит дары? Вот вы кого-то хотите подмазать. Туда не было понятия дать взятку. Да? Надо было умаслить дарами дорогими. Вот, и так далее, и тому подобное. Есть еще от заочников вопрос? Друзья, давайте из зала тогда. У кого какие темы, мы все рассмотрим. А, вот Басима, хочу Басима поздравить за его успехи. Вручаем ему героя социалистического труда по совокупности заслуг. Браво, Басим! Вообще, я должен, Басим, извиниться. Я, конечно, с тобой очень жесток. Ну, знаешь, чем ближе человек, тем ты уже начинаешь жестко с ним общаться. Поэтому, если уж тебя там где-то задеваю иногда с разворота, ты уж меня, на меня не это самое. И опять же, это вот как что не так, так, Басим виноват. Вообще, правда, еще второй есть мальчик для битья, и вот его нет, все это Марк. Вот, ему тоже надо по совокупности. Вот. Так, хорошо, давайте еще вопросы. Да, пожалуйста.
Можно ли говорить о том, что тибетские йоги опираются на индийские тантры, а индийские тантры, ну, я не видел такого прямого в них опоры на веды. И именно поэтому может быть такое ощущение, что тибетские йоги не опираются на веды.
Абсолютно правильно. Это правильное замечание. Еще раз, когда я говорю, что с формальной точки зрения тибетские йоги в этом смысле не являются классическими, классическая йога, это только лишь по формальному признаку, но не по сути. Понимаете? По сути это такие же классические уважаемые йоги, как и индийские. Но вот по форме, знаете, получилось так, что они стали распространяться в Тибете в тот момент, когда там господствовал буддизм. В Тибете не было ведического знания в нашем представлении, до буддизма там была религия Бонпо. Достаточно хорошая, милая религия, правда, сейчас ее почему-то все современные последователи пытаются назвать там черными какими-то этими самыми. На самом деле, если, по-моему, Гумилев, который 10 лет отсидел, а не тот, которого расстреляли, он написал замечательную книжку вот про Тибет, и он проанализировал эту ситуацию. На самом деле Бонпо восходит к так называемому митраизму. Такое митра. То есть это божество такое персидское, ну, иранское, иранского происхождения. Вот. Так вот, понятно, что если была господствующая, ну, как бы, идеология буддизм, то что-то еще, какие-то другие верования или какие-то другие моменты было неуместно как-то так внедрять. Ну, вспомните, вот как это в коммунистические годы, еще когда там Советский Союз был, было как-то не особо, знаете, там какие-то вещи там, ну, допустим, петь гимн «Боже, царя храни», да, то есть как-то неправильно бы поняли. Точно так же, вот сейчас время поменялось, и если вы там начнете орать, там, не знаю, там, интернационал, идя по улице, уже сейчас на вас будут смотреть, ну, как на такого позиционера, да? Хотя в советские годы это... То есть всегда есть какая-то, знаете, общекультурная, общекультурный фон, и воля и неволя начинается под этот общекультурный фон все подтаскиваться. Вот такая же ситуация и с тибетскими йогами произошла. Вот. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Воспользовался быстрым методом, да, и вышел сухим из воды. Да, очень хороший вопрос. Вопрос по существу. Действительно, друзья, я напомню, кто нам напомнит третий принцип йоги? Пожалуйста.
Игорь Смирновский, группа Астра, Самара. Третий принцип йоги гласит, мы, ну, как бы, это обет отказа от страданий. И, то есть, мы отказываемся от страданий, и вторая часть его, мы... Ну, принимаем на себя, как бы, ну, то есть принимаем на себя также, ну, то, что мы обещаем, в общем, помогать всем.
Так, 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 Игорь, значит, тебе за домашнее задание заучить, зазубрить на одном дыхании. Кто нам так сейчас выпалит? Пожалуйста, Артур.
Вот, формулирую вам вопрос вот так. Я отказываюсь от страданий, никто и ничто в этом мире не имеет права навязать мне страдания, и я обязуюсь помочь всем тем другим существам преодолеть страдания, если я могу это сделать, в случае, если они этого не изъявят.
Да, друзья. Значит, смотрите, это вот третий принцип йоги. И как он соотносится с понятием кармы? Мы помним, что понятие кармы – это закон причины и следствия, который нам гласит, что за причиной всегда наступает следствие. На самом деле, это основная парадигма современной науки – я не понимаю, почему столько внимания уделяют вот этому, знаете, так с придыханием. Карма, карма, карма. То есть, как-то не какое-то, не, немножко нездоровое, мне кажется, отношение к этому. Это всего лишь закон причины и следствия. Мы живем в таком мире, где сперва у нас наступает причина, а потом следствие. Так вот, ой, зайка, хороший зайка. Да не, не, пускай, пускай, пускай погуляет, не, не страшно, абсолютно. Мы, у нас для, мы наоборот даже на это сейчас настаиваем всячески. То есть, если у вас, друзья, есть детишки, не стесняйтесь, приводите их сюда. То есть, потому что когда вам еще с детьми там побыть? Потому что вы хотите на лекцию детишкам, тоже с вами хочется побыть. Даже если они на уши здесь станут и все перебьют, я буду счастлив и рад, потому что это в каждом крике младенца больше истины, чем во всех моих лекциях вместе взятых, друзья. То есть дети это вот, вот веды, вот спрашивают, что такое смысл веды? Вот, вот они, вот, вот он смысл вед маленький. Вот, вот оно, все, вся мудрость вед. Маленькая мудрость вед. Да, заяц. Да, так вот, смотрите, значит, возвращаемся. Итак, вопрос причины и следствия, фактически карма. И дальше закон кармы. Если мы, у нас негативная карма, то в результате мы страдаем. Есть страдания. Если у нас позитивная карма, то мы наслаждаемся. Если у нас одно как бы уравновешивает другое, мы в нейтральном состоянии. И не страдаем, и не наслаждаемся. И серые будни. И как же это соотносится с третьим принципом йоги? Ведь фактически мы отказываемся от страданий. Мы отказываемся от, значит, соответственно, фактически негативной кармы получается. Как это может быть? Может разве быть вот таким образом, чтобы простым волеизъявлением можно было бы, ну как сказать, как-то вмешиваться в закон причины и следствия? На самом деле ответ очень неочевидный, друзья. По какой причине? По нескольким. Во-первых, если такое вмешательство идет с позиции вашего высшего я, которое вне кармы, то да, действительно, вы в этом смысле выше, чем понятие причина и следствие, друзья. Ваше высшее «я» выше, чем понятие причины и следствия. Но вот беда, вы не осознаете себя высшим «я», вы осознаете себя структурами, которые находятся в плоскости причины и следствия. И тут уж ничего не поделаешь. И если, так, допустим, та или иная карма должна вас настигнуть, она вас безусловно настигнет. Иначе весь мир развалится. То есть, сделал что-то плохое, ну и получишь. Другой разговор, что можно, ну, грубо говоря, в хорошем смысле слова, откупиться. То есть, если вы в прошлой жизни очень много кого убивали, а в этой жизни стали врачом-реаниматологом и очень много кого спасли, понимаете, да? То получается, что фактически, ну, возможны варианты. То есть вы сделали больше положительного, чем отрицательного, и отрицательное как бы перекрыло, положительное перекрыло отрицательное. То есть, и это один вариант, то есть вы не ждете, пока вас самих будут убивать очень долго-долго, а вы всеми силами пытаетесь делать добрые дела, дабы ими скомпенсировать злые, которые вы уже успели сделать до этого. Это один вариант, самый приемлемый, самый замечательный. Другой вариант. Это готовиться к встрече со своей негативной кармой. То есть быть готовыми, что мало ли как она там жизнь у вас может развернуться. Вы должны быть готовы. Собственно говоря, классические методы в йоге вас косвенно к этому готовят. Что потом как бы там, знаете, какая бы война ни началась с неведением внезапная, какой бы враг вероломный в виде вашей негативной кармы на вас не напал, а вы во всеоружие, вы встретили его, значит, и держите удар. Конечно, это не весело, конечно, это не самый, может быть, лучший вариант, но, с другой стороны, вы начинаете то, что называется изживать карму. Вот это вот долгое, знаете, наступление врага не может быть бесконечным. Помните, да, вот опять же, 9 мая скоро. Очень рассчитывал Гитлер на то, что вот он одним ударом, одним тараном возьмет там Москву. Не получилось. По дороге стерся он, знаете, стерся. И, знаете, одни уши доехали до Москвы. Да? То есть, все, уже с такими силами, вот буквально там решалось, там была такая ситуация, что там решалось, что пойдет Москва или нет. Никто не знал. И вот Сталин тогда волевым своим решением сказал: ребята, я никуда не уезжаю, я остаюсь в Москве. И сразу все раз, приободрились у всех, бхава, у всех, все из этого деморализованного состояния вышли и действительно отстояли. Вот, поэтому, ну, а представьте, если бы у Гитлера были бы еще танки, еще, 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 он бы их кидал, 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 кидал бы вечно, да? Но нет, вот все так же и карма ваша, она не бесконечна. Ничего в этом мире не является бесконечным. Даже череда там каких-то, может быть, ваших разочарований. Это вещи, которые начинаются, идут и обязательно когда-нибудь закончатся. Так устроен мир. Так вот, вопрос следующий. Третий принцип йоги. Как же его интерпретировать в этой всей конструкции? Да очень просто, друзья. Есть еще одно такое очень странное положение из области кармы. Я всегда его в качестве примера даю такую фразу, что если вашим волосам суждено сгореть, они сгорят. Но вовсе не обязательно, чтобы это было на вашей голове. Вы можете их состричь и сжечь где-то там, значит, они сгорят где-то вдалеке от вас. То есть, или, знаете, опять же, вот мы про тибетские йоги сегодня говорили, там очень вот в среде тантрического буддизма, ламаизм он у нас назывался, есть такое положение, что страдания остались, так вот страдающего нет. То есть структуры, которые должны получить, значит, то, что согласно карме должны получить, они это получат. Другой разговор, что вы как бы, ну, в этом смысле как бы поднимаетесь над ситуацией, смотрите на них. Безусловно, это возможно только лишь в одном случае, если по своим уже морально-этическим качествам вы уже поднялись над этим тем неведением, которое до этого вас заставляло делать зло. То есть сперва вы как бы осознали, что были, знаете, вот в религиях есть такое, такое слово, вы покаялись, да, в своем, вот, вот дурак был, да, глупости делал, да, то есть уже осознал, что все, больше не, ни за что таких глупостей не повторю, но наделать-то успел много, да, и вы уже осознали, и в этом, в принципе, вы как бы немножко поднялись чуть выше над плоскостью причины и следствия кармы. Затем приходит, безусловно, ну, действие кармы, то есть эти волны негатива. Но вы их стоически, как говорили бы, переносите. То есть и так гораздо легче, то есть вы не признаете наличие страданий, вы понимаете, да, это всего лишь закон кармы, да, то есть это не закон природы, друзья, в том плане, что это, ну, вещь такая, то есть приходящая. Значит, для чего же нужно этот вообще тогда, строго говоря, обет? Дело в том, что у нас есть, к сожалению, или к счастью, и к счастью, еще одна такая способность. Все, что бы мы ни волеизъявляли, то сбывается. И если вы в своей вселенной волеизъявляете наличие страданий у себя и у других, вы тем самым и продолжаете строить такую вселенную. А вот если вы волеизъявляете, что страдания – это всего лишь недоразумение от предыдущей глупости, и надо как можно быстрее глупость убрать, и как можно эффективнее преодолеть страдания, то есть помочь, так сказать, от них избавиться. Вот, кстати, хорошая мотивация для медиков, вот если вы в будущем будете совмещать йогу и медицину, вот это вот очень хорошая мотивация. Вы сталкиваетесь со страданиями в виде болезни, и вы понимаете, что вы отрицаете их. Вы не будете говорить, что там человек страдает, почему, а вот у него карма плохая, или вот около высшие силы его наказали. Нет. Вы будете искать этот пенициллин, там, знаете, будете там какие-то новые микстуры разрабатывать и так далее. Или там, ну, вы станете вот по-хорошему таким вот с большой буквы медиком, врачом. И это третий принцип. Потому что иначе, друзья, если вы будете, скажем, тем же медиком и каждый день сталкиваться со страданиями, ну, представьте, вы в больнице работаете, а там же каждый день кого-то привозят, значит, это страдающего. Вы с ума сойдете иначе. Или начнете быть циником. Тоже такое. Иногда некоторые люди, у них как бы душа начинает черстветь. Они уже не столь отзывчивы к чужой боли. А это очень-то приговор для медицины. Нельзя быть, конечно... Если вы будете признавать страдания, вы с ума сойдете от этих страданий каждодневных. Да? Если вы станете циником, это еще хуже. Вот. Недаром, вот я, кстати, тут на днях, мне попалась тема, я хочу ее тоже, чтобы вот у нас ребята, кто возьмут специализацию тибетские йоги, двинули еще одну параллельную тему. Вот ребята, кто у нас из студентов с медицинским образованием, врачи, кто вот сейчас работает практикующими врачами и так далее, я предлагаю вам подумать над такой темой, как тибетская медицина. А именно, значит, вот с того трактата, на котором она основана, трактат называется «Джудши». И комментарии к нему «Вайдурья Онбо». Значит, я прошу вас обратить внимание, потому что это серьезная тема. Там, вот, к сожалению, даже по индийской традиции как-то медицина, то, что вот сейчас везде пытается как аюрведу представить, она в некоторых моментах хуже сохранилась, чем даже какие-то элементы тибетской медицины. Но это, друзья, очень долгая, суровая, тяжелая работа по фактически переоткрытию. По переоткрытию. Текст есть, значит, давайте мы его выложим. Для ознакомления. Но он, как и все, так, такого рода тексты очень трудный. Так, я ответил на вопрос. Да, пожалуйста.
К этому вопросу дополнение. Аккультиция – это усиление своих ассоциативных связей положительно? И как с точки зрения аксиоматики эта компенсация происходит?
Откупиться, друзья, по большому счету, ну, опять же, вот мы приводили пример, что если в прошлой жизни кого-то убивал, в этой жизни либо рожай, либо спасай. Компенсируй, да? Можно, знаете, сколь угодно таких примеров. Допустим, в прошлой жизни воровал, а в этой жизни, наоборот, раздавай. Ну, масса таких примеров, да? То есть, делай шаги в прямо противоположном направлении от тех недостатков, которые имел. Но перебирать все возможные случаи очень долго. А есть более универсальная формулировка. она оперирует понятием праны. У вас есть ваше жизненное проявление, прана. Проявляться она может как сознание, как энергия. И фактически, что такое негативная карма с позиции закона Риты? Что такое, вообще говоря, закон Рита? Закон Рита – это следующий закон, который, ну, достаточно упрощенно можно озвучить следующим образом. Максимально расширяй и пользуйся своей свободой при минимальном, ущемлении свободы других. То есть, если вы научитесь по максимуму жить, по максимуму проявлять в этой жизни свою прану, увеличивать этот поток праны, но при этом так это все делать грамотно, чтобы при этом не уменьшалась свобода других живых существ, чтобы их прана не была как-то зажата, смята, то тогда вы идете законом Рита по Вселенной. И фактически получается, что когда вы сделали кому-то зло, вы просто фактически своей праной начали задавливать чью-то чужую прану. Своей энергией чужую энергию, своим сознанием чужое сознание. Таким образом, что, допустим, другое живое существо волеизъявило что-то одно, а вы его подавляете. Понятно, что вот на это была потрачена прана. Так вот, теперь можете в этом смысле направить свою же прану на то, чтобы как бы компенсировать это предыдущее подавление. То есть помочь кому-то, ну, тем или иным способом. То есть вы можете эту прану как угодно направить, а вы вот ее тратите именно на фактор, чтобы, ну, как мы говорим обычно в обыденной жизни, чтобы делать добрые дела. И вот это вот логика. Напоминаю вам еще такую дальше продолжение этой темы. Вот то, что мы называем деньги, это по сути дела суррогат или заменитель праны, который позволяет живые существа на самом разном уровне самоосознания, скажем, таких как людей, объединять в большие государства. Это государство как единый организм как-то функционирует. А деньги как общие потоки праны, которые фактически склеивают в одно целое и величайшего академика, и там бомжа, который там, не знаю, все пропил, и обычного человека. В общем, всех в единое целое. И фактически это суррогат праны. Суррогат праны. Поэтому, ну, когда-то да, до известной степени, если вы делали зло через что-то одно, вы можете при помощи денег сделать добро в другую сторону. Но вы должны понимать, что, опять же, у денег есть своя вещь. Есть такие поступки, знаете, за деньги все не купите вы. Есть такие вещи, которые вот, ну, за деньги никак вы не купите. Поэтому здесь варианты. Дальше вопросы еще, друзья. Да, пожалуйста. Погромче представиться.
Александр Злобин, группа Астра. У нас есть такое понятие, как островок незатронутости, и также мы обсуждали принцип памяти быстрых методов. Вот их соотнесение.
Соотнесение самое. Да.
Можно повторить вопрос?
Так, давайте мы договоримся, Саш, давай сюда, вот прям здесь, сядь и повторяй. Я сам с трудом слышу.
Международный открытый йога-университет, Александр Злобин, группа Астра. У нас в университете есть такое понятие, как островок незатронутости, и также в быстрых методах мы рассматриваем принцип памятования, как они соотносятся.
Ага, хорошо. Вообще бы я хотел, чтобы рано или поздно весь открытый йога-университет стал островком незатронутости, да? То есть, попадая в которых, вы, значит, чувствуете... Молодец, молодец. Давайте, друзья, на самом деле все в ваших руках. Все в ваших руках. Судьба открытого йога-университета, вы понимаете, это, я не побоюсь этого слова, шанс человечеству. Он должен копироваться, распространяться. Нужно такое учебное заведение на качественно новых принципах. То, что мы сейчас с вами делаем. На качественно новых принципах. Вы помните, да, эти принципы? Все самое лучшее надо взять. Древние знания из Индии, волю из России, акрию или умение все соорганизовать где-нибудь из Америки. Как у них все поставлено, все красиво и четко. И вот тогда получится тройная сила, и мы сделаем фурор. А если же нет, то станем навозом для следующего поколения. Прорастет на нас какое-нибудь следующее поколение. Тоже особо зазнаваться нельзя. Я уже отчетливо вижу навозом, большой навозной кучей. Так пускай, значит, цветы жизни на ней прорастают. Следующее. Да, так вот, вопрос. Островок незатронутости и памятование. Действительно, как бы хорошо бы выработать такое место, которое, как бы, ну, образно говоря, было бы вне кармично. То есть, как бы, такое место, где бы все подчинялось не жесткому закону причины и следствия, а непосредственно вашей воле. Где взять такое место? Его можно придумать, друзья. Придумать. Что значит придумать? Придумать — это волеизъявить, чтобы оно было. То есть сперва надо додуматься до понятия свободы. А затем волеизъявить, чтобы так было. Это очень странное, совершенно неочевидное положение во всех йогах. Как мы с вами, вообще говоря, развиваемся? Мы все с вами находимся в изначальном неведении, как олицетворение высшей свободы, потому что у нас нет предустановленного знания. Ни об Ишваре, ни об Абсолюте, ни о нашем высшем Я, ни о законе кармы, ни о чем у нас нет предустановленных знаний. Почему? Если бы они были, они бы нас тяготили. Это как реклама, знаете. Один раз взглянул, а потом уже волей-неволей и эта самая рука там к этому, к напитку, который рекламируется, тянется. Потому что об этом хоть что-то известно, об остальных ничего не известно. Поэтому у нас нет предустановленного знания. Мы все находимся в этом смысле в неведении изначально. Но дальше мы можем волеизъявлять, пользоваться своей свободой как угодно. И получается следующая вещь. Мы как бы сами придумываем законы жизни, по которым живем. Мы с вами касались вот закона кармы, закон причины и следствия. Но на самом деле есть более глубинная интерпретация закона причины и следствия, закона кармы. Она более понятная на самом деле. Сперва вы придумываете законы, по которым будете жить, а потом по ним живете. Вот это и есть закон кармы. Почему карма с неотвратимостью настигает? Вы не можете от нее куда-то удрать, спрятаться там, или еще что-то, как я в газетах сейчас желтой прессы читаю, что там кто-то помогает удрать от кармы, там, или перекинуть ее на кого-нибудь, или еще что-нибудь. Бред откровеннейший, друзья, это просто ужас какой-то. Так вот, смысл в том, что сама идеология кармы, карма — это ваша изначальная свобода при вашем уровне неведения, когда вы волеизъявили какой-то закон. Допустим, закон воровать. И вы воруете. Но тем самым этот закон начинает и на вас действовать, и у вас будут воровать. Или, допустим, вы говорите убивать. Но автоматически вы в своей микровселенной говорите, значит, и меня будут убивать. И фактически закон кармы — это воплощение тех законов, которые мы волеизъявляем. И вот так мы с вами двигаемся. Мы сперва волеизъявляем какие-то глупые законы, и потом от них страдаем. Потом нам в голову начинает приходить волеизъявлять законы чуть получше. И результат получше. И вот так вот, мы, как бы, сперва мы придумываем что-то, а потом начинаем по этому жить. Мы как бы в явочном порядке. То есть сперва вы должны как бы придумать просветление, а потом оно в вашей жизни случится. Не раньше. Не бывает так, что вы не придумали просветление и просветлились. Такого не может быть. Никто вам навязывать ничего в этой вселенной не будет, даже просветление. Вот здесь очень трудная, друзья, это тема для очень серьезной медитации. Я предлагаю каждому из вас поразмышлять вот над этими словами, которые я сказал. Итак, сперва мы должны как бы придумать островок незатронутости. И этим фактом мы его и создаем. А в дальнейшем, значит, какая вторая часть идет? Вторая часть, ну ладно, мало ли что мы придумали. Сегодня мы придумали островок незатронутости, завтра мы придумали островок затронутости. Послезавтра мы еще что-нибудь еще придумали. Придумку надо взращивать. Каким образом взращивать надо придумку? Подобно тому, как придумка — это семечко, которое вы бросили в землю. А взращивать ее надо поливать, рыхлить землю, всячески ухаживать. Когда из маленького желудя, наконец, вырастет гигантский дуб. И вот здесь фактически метод взращивания — это метод памятования. То есть мы придумали этот закон, и мы начинаем о нем помнить. Для того, чтобы лучше памятовать, самые разные даются способы. Вот в частности, кстати, одна из возможных интерпретаций действия мантры, в частности мантры имени, это памятование о том, что эта мантра означает. И таким образом получается, что со временем, памятованием, мы этот островок незатронутости увеличиваем, он становится все более и более не подвержен воздействию извне, а затем автоматически на вашу сторону начинают перебегать ваши органы чувств. То есть им плохо снаружи от островка затронутости, то есть снаружи от островка незатронутости, вот они снаружи, да, вот у вас внутри островок незатронутости, а снаружи все ваши органы чувств. А здесь шум, гам, грохот, что-то там неприятное. И ваши органы чувств, им здесь надоело, и они туда шмык. И так постепенно все туда шмык, 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 все органы чувств, а потом и разум туда шмык. И это состояние называется пратьяхара. В йога-сутрах Патанджали соответствующая ступень называется пратьяхара. То есть вытаскивание органов чувств тонких из грубых. Вы как бы подобрались, как черепаха, взяли так вот... собрались и ушли в островок незатронутости. То есть ушел в себя, буду не скоро. Не тревожить. Да? Вот. И сидите там себе хорошенький. А что это значит, если вы туда подобрали, в островок незатронутости, ваши органы чувств? Это значит следующее, что они перестали быть каналом для всего извне. Ну, влияние извне. То есть вы в этом отношении становитесь более свободными, потому что чуть что не по-вашему, шмык в островок незатронутости, и все. И сидите там, пережидаете непогоду. Вот все в порядке, вылезли, значит, с островка незатронутости и дальше. И, значит, методом памятования, другими методами, физических йог там и прочими, этот островок незатронутости начинает расти. И, собственно говоря, потом превращается во всю Вселенную. То есть вы как бы, и это состояние называется просветление, когда вся Вселенная стала вашим островком незатронутости. Это я так очень достаточно образно эти методы объясняю. И вот поэтому такая вещь. Но я еще хочу пару слов добавить к островку незатронутости. Это такая тема, как центральный канал. Центральный канал нашего тела. Есть такая медитация в йоге, когда следует визуализировать от основания нашего тела до макушки головы, где-то в районе позвоночника. Давайте все сядем. Все сели прямо, выпрямили спину, шею, голову, закрыли глаза. И внутренним взором просмотрели свой позвоночник, шею, голову. И вот теперь дается такая медитация по обнаружению центрального канала нашего тела. Это когда вы свое внимание направляете в область вашего позвоночника, шеи, головы и начинаете нащупывать так называемый центральный канал. Считается, что он абсолютно прямой, несмотря на то, что у нас позвоночник изогнут. Он обычно дается его такие атрибуты. небесно-голубая трубка от основания тела до макушки головы. Причем светящаяся, пустая внутри небесно-голубая трубка. Вот это как бы более, как вам сказать, такой физиологически привязанный образ островка незатронутости во многочисленных йоговских практиках. И вот в частности у нас завтра будет семинар по тибетским йогам, связанным с преодолением смерти. Там это основная тема. Потому что в момент смерти уж как никогда нужен островок незатронутости. И вот представляем этот центральный канал, значит, и пытаемся его нащупать. И дается следующее указание, как его нащупать. Любая мысль, направленная на него, возвращается ощущением беспричинной радости, счастья, свободы. А все мысли, ощущения, эмоции, все вращается вокруг него. То есть вот вы как локатором посылаете такой сигнал, нащупывающий где центральный канал. Как только эхом вернулось вот это ощущение радости, счастья, такой, знаете, опять же, незатронутости, вот знаете, потихонечку нащупали центральный канал. Вот. Замечательно. Теперь открываем глаза, возвращаем наше сознание в наш зал. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. А, что-что?
Дополнение как раз по поводу медитации. Сначала сканируем...
Андрюш, поближе, а то сейчас тебя уже не слышно для заочников.
Медитация на поиск центрального канала. Мы как локаторы направляем куда-то в эту область любые свои ощущения, мысли и ждем ответа. Радости, счастья, там, свободы. А можно ли делать, к примеру, наоборот, от обратного идти? Сначала попытаться испытать, ну, вспомнить методы памятования, еще как-нибудь, радость, счастье, свобода, и пытаться понять, откуда оно исходит, и искать его где-то в этом...
Ну, в принципе, да, в принципе, да. Да, ну, это не от обратного, это, собственно, как метод. Знаете, от обратного было бы это, если бы вы вспоминали, как вам было плохо и не весело, да, и пытаться искать, откуда же источник этого плохого и не веселого. Вот тогда вы вряд ли что найдете. Вы помните, да, согласно йога-сутрам Патанджали, саньяма, то есть очень сильная медитация на положительных качествах, будет вам давать положительные качества, а саньяма на отрицательных вещах этой вселенной будет не давать ничего. То есть, понимаете, да, логику? Что медитация, или знаете, даже есть такое более уже в тантрах, я прошу прощения за такой чувственный пример, но тантры очень такие эротичные и очень такие, ну как вам сказать, хлесткие высказывания, что значит, медитация на положительном — это как занятие сексом со своей женой. И наслаждение есть, и она тебе еще и ребенка рожает. А медитация на отрицательное в этом смысле — это как занятие сексом с проституткой. Временное, может быть, удовольствие, да, от там, этого самокопания, но никакого плода. Вот. А еще иногда это просто в отношении интеллектуальных споров такой же приводят пример, что можно там до посинения, до хрипоты участвовать в диспутах, но если вы говорите о чем-то высшем, да, то это как занятие сексом с женой. И приятно поговорить с, значит, умными людьми, и рождается, что называется, ребенок познания. А говорить о какой-то там, знаете, сухой, беспочвенной теории, знаете, вот многочисленные умники, которые вечно спорят о чем-то, вот знаете, вот такой в транс впадают, вот им лишь бы высказать свое мнение, отстоять свое это, вот они прям наслаждаются этой говорильной, то в этом случае действительно как занятие сексом с проституткой. То есть вроде бы временное удовольствие есть от того, что слова произносишь. Так вот знание не приходит, не рождается от этого знания. Так, замечательно. Дальше идем. Ага. Давай, Басим. Ага. Погромче только, а то тебя тоже будет не слышно.
Басим, Международный открытый йога-университет, аспирантура. Вопрос по поводу островка незатронутости. Нужно будет вытягивать внимание из органов чувств, в том числе Вот здесь меня интересует момент ума. Потому что, когда мы захватываемся чем-то положительным, позитивным, и особенно работаем с мыслями, мы все-таки еще пребываем в таком замутненном состоянии и еще затронуты, на самом деле, процессом, мы еще не свободны. Не свободны от этой замутненности, от своего неведения.
Нет.
Мы можем быть в бездействии, так сказать. Когда надо было бы действовать, а мы бездействуем, потому что не знаем, что нужно.
Нет, эта практика островка незатронутости, она, безусловно, применяется для медитации. То есть, вот когда мы выбрали место, время и, допустим, медитируем, и вместо того, чтобы наши органы чувств нас отвлекали, они, наоборот, выходят вот из окружающего мира, чтобы нас никто не отвлекал. Ну, на самом деле, друзья, у вас у всех есть опыт, отчасти напоминающий медитацию на островок незатронутости. У всех абсолютно. Вот многие из вас читали интересную книжку, скажем, в поезде, в метро, в машине. Начинаешь читать какой-нибудь там детектив там, или еще чей-нибудь, ну, или что-нибудь более такое жизнеутверждающее, да? И настолько поглощаешься в сюжет, что перестаешь видеть, слышать. А на окружающих, вот особенно в метро иногда полезно, зайдешь в вагон, забитый просто под завязку, а тут читаешь, а где там я остановился на страничке, да? Тебя уже вот так вот сжали там, прижали к этому, как, ну у тебя перед глазами эта книжка, да? Ты ничего не видишь, не слышишь, не ощущаешь, ты совсем в другом мире. Вот таким же образом действует вот эта вот схема пратьяхары. Пратьяхара – это когда вы не заставляете ваши органы чувств, знаете, не загоняете их в вашу эту островок незатронутости, знаете, подобно этому лозунгу «загоним железной рукой коммунизма, загоним человечество в рай», или там «железной рукой едино загоним органы чувств в островок незатронутости, чтобы там и сидели». Нет, так не сработает. Надо наоборот, в этом островке незатронутости что-нибудь вкусненькое предложить нашим органам чувств. Ну, в частности, когда вы читаете книжку, и там описывается какое-то там событие, то у вас невольно перед глазами это все стало. И ваше зрение уже смотрит не на окружающую пьяную компанию, да, а мысленно уже в какие-то там высоты действа, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом хитрость, кстати сказать, управления собой. Или вот, знаете, допустим, знаете, если в одной стране жизнь становится лучше, то она начинает, если там больше свободы, туда люди начинают, безусловно, тянуться. Вот пример Америки. У Америки не было науки. Но там свободно, там деньжат постоянно они много тратили на науку. И что мы увидели? Все Эйнштейны, все там оказались. Сейчас из России каждый год там 5 самых талантливых туда уезжают, там оседают. Вот здесь та же самая ситуация. А попробуйте наоборот всех заставить куда-то там. Нет, ты там здесь сиди. Там. Нет, это как вода, все, лазейку найдет и убежит. Вот еще так же и здесь. Мы должны мудро, согласно закону Риты, выстраивать внутренние такие вот схемы мотивации. Красивые схемы мотивации, чтобы чувства сами с собой, прыг туда. Вот. Так, заметьте, да.
Только вот я хотел сказать, это же первые, несколько первые шаги на этапе пратьяхары, но ведь придется все-таки уходить и от ума в том числе, то есть успокаивать и мысли.
Да, конечно, это первые шаги, безусловно.
Иначе мы можем пропустить свою станцию, и это не будет свободой.
Нет, давай, про станцию это не совсем удачный пример. Удачный пример в том плане, вот смотрите, вот у вас в медитации вы работаете со своим разумом. Но разум, он очень вещь такая, знаете, его в средневековых трактатах сравнивали с ртутью. Очень подвижен, такой вот он такой, вот такой. И раз на улице кто-то там высморкался, чихнул, и все, вашей медитации как не бывало. Вы, опять здесь ходит, мешает мне медитировать, да? Вот. И поэтому лучше в первую очередь затащить туда органы чувств, чтобы вы перестали что-то видеть, слышать и так далее, воспринимать. Тогда разум, безусловно, мечется, безусловно, он как ртуть остается, но уж во всяком случае не под действием органов чувств, которые неконтролируемо, мало ли что там на улице произойдет. То есть вот первый шаг – это как бы изолировать влияние нашего разума со стороны органов чувств. Все, разум, раз, органы чувств ему не дают никакую информацию. Что он начинает делать, предоставленный сам себе? Заниматься ментальным конструированием. Ну, это, знаете, это вот, читали там Николая Васильевича Гоголя, да, помните, Манилов? Планы мои. А хорошо бы, душенька, мост построить, да, отсюда до самого Санкт-Петербурга, понимаете? И вот, вот разум, на самом деле, достаточно интересная вещь. С ней интересно работать. И вот он начинает ментальное конструирование. Он начинает, знаете, как его сравнивали всегда с такой, как с неспокойной обезьяной. Вот обезьяна, обратите внимание, она непоседливая, она вот бегает, прыгает, что-то утянуть, попробовать бросить. Вот, вот точно так же обезьяна, разум, но уже нет органов чувств, и уже, ну как, меньше куда бегать. А, и то есть, потихонечку приручаем мы начинаем разум. Он начинает вспоминать, что какие-то страхи начинает придумывать. Генерировать, да, потом наоборот что-то, то есть вот, вот он мечется, и тут мы его потихонечку начинаем укрощать, укрощать, успокаивать, 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 это, безусловно, очень долгий процесс, но начинать надо именно с пратьяхары, с выстраивания островка незатронутости, это вот генеральная линия.
Тогда придет ясность.
Да, конечно, если вас ничто не отвлекает со стороны, ну это яснее. Знаете, вот иногда, когда человек голодает, иногда человек голодает несколько дней, да. И на какой-то день, знаете, сил как бы нет особо разуму нашему, как обезьяна, прыгать. И он, как ни странно, какие-то вещи с такой ясностью начинает и спокойствием понимать. Ну, потому что вот, ну, как бы нет сил на органы чувств, на эмоции, там, на это ментальное конструирование, и все как бы... в таком естественном свете предстает. Еще вопросы, друзья? Да. Сейчас, кто не задал? Да. Угу.
И...
Так, друзья, а что у нас одни и те же вопросы задают? Друзья, а все остальные? Не стесняемся. Задаем вопрос. Да.
С точки зрения аксиоматики праны, это наша первая ассоциативная связь. Дальше законы, которые мы более изъявляем, это, видимо, тоже ассоциативные связи какие-то. Делая добрые дела, мы... направляем прану по ассоциативной связи, усиляем ее. И ассоциативная связь злых, ну, где злые были дела, она постепенно ослабевает, потому что мы изживаем это постепенно.
Угу.
Вопрос вот в этой схеме ассоциативной связи, где тут откупиться? Почему ассоциативная связь, она может отсохнуть и отпасть, в принципе?
Ну, знаете, такой пример я люблю приводить. Представьте, что у вас поле. Вот сейчас снег сошел, поле перепахали, а в вашем поле и семена сорняков, и семена какой-нибудь вкусненькой пшеницы, которая вам нужна. Но поле одно, воды и питательных веществ сразу на все не хватит. И поэтому, если вы будете поддерживать, соответственно, пшеницу, и она у вас начнет расти, то она волей-неволей начнет, ну, как бы забивать сорняк. Наоборот, если вы будете поддерживать сорняк, он начнет забивать пшеницу. Точно так же, если мы будем культивировать внутри себя правильные воззрения, то волей-неволей на неправильные не останется нашей праны. А в этом отношении ассоциативная связь, это как, знаете, как другой пример. Это как заросшее поле, и тропинка. Если один раз по нему человек прошел, ну такая слабовидимая тропинка. А если постоянно ходят, то уже дорожка. А если только там и ходят, уже дорога. И вот мы точно так же начинаем протаптывать нужные ассоциативные связи. Значит, ну и соответственно, тогда ненужные зарастают. Вот так. Я ответил на вопрос или не совсем понятно?
Они зарастают, и значит ли это, что они не, ну, не проявятся? Да? То есть если... Я все-таки убивал, и та ассоциативная связь зарастает, значит ли это, что она не проявится и вообще исчезнет? Или в случае изменения какой-то ситуации она все-таки со мной прорастет?
Да, и здесь есть такое понятие, что есть такой как бы ключевой момент в практике йоги, он иногда так называется в комментариях к йога-сутрам Патанджали, называется прокаливанием семян негативной кармы. То есть вы можете просто методично... забивать сорняк, но семена остаются. И как только дождик пройдет, они будут выползать. Другое дело, что если вы будете постоянно бороться с ними, то этих семян будет поменьше, ну и, соответственно, не так много. Но все равно остаются эти семена. И в йоге на более поздних ступенях призывают делать саньяму, то есть такую сверхмедитацию. И если вы достигаете определенной высоты, то вы как бы, как знаете, образно прокаливаете эти семена негативной кармы или этих сорняков на огне, и они больше не прорастают. Ну, действительно, если взять семечко и его нагреть, то оно прорастать не будет. И считается, что на определенных ступенях занятия йогой вы поднимаетесь до такой высоты, что вы как бы огнем йоги прожариваете внутри себя все негативные семена возможных тенденций. И все. И считается, что после этого все совершенно замечательно. У вас нет этой негативной кармы. Вот. Так, дальше идем. Да, пожалуйста. Подожди, кто не задавал вопросы, друзья, не стесняемся. Да, пожалуйста.
А астролог не затронутости выше причинного уровня?
Выше ли причинного уровня островок незатронутости сказать сложно. Почему? Потому что как бы это такая, знаете, разбивка причинная, тонкое и грубое тело. Это как бы по одной статье разбивка. А тут мы имеем разбивку несколько по другой статье. То есть это наши мысли. А мыслить мы можем только лишь если у нас вовлечены в процесс и грубое тело, и тонкая и причина. Поэтому это скорее конструкция как бы над этим всем, но как составная часть используются все структуры. То есть и причинного тела, и тонкого, и грубого. Дальше идем. Вопрос был.
Да, я отчасти продолжение первого вопроса. Вот про метод «Вовлекаясь, выходи». Если мы, это, видимо, имеется в виду практика все-таки, а не распространение йоги, потому что если, ну, чтобы как-то серьезно там распространять, это, видимо, подразумевает преподавание. А преподавание, ну, можно ли совмещать с какой-то еще деятельностью, потому что, по идее, это, ну, это вот, то есть не будет конструкция, которая одно поддерживает другое, а будет как бы явный перекос, то есть как бы одно или другое, возможно ли.
Что-то я ничего не понял, как-то более.
Можно ли совмещать, допустим, преподавание йоги, так же, с какой-нибудь другой работой, просто вот, ну, понятно, что можно, если мы абсолютно свободны, тем не менее, в каком-то опыте.
Можно ли совмещать преподавание йоги с какой-то другой работой? Друзья, не просто можно, а в ряде случаев именно нужно, потому что на йоге вы особо много денег не заработать можете. Да, то есть это вопрос выживания. То есть понятно, ну как, конечно, как будете работать, если, конечно же, вы уже с опытом человек, и вы давно уже в йоге, и вы уже знаете все эти тонкости, эти все схемы, как помочь наиболее большому количеству людей. Соответственно, если люди знают, что им где-то помогают, они к вам будут приходить и, безусловно, платить за свои занятия. И тогда, конечно, в финансовом плане вы можете стать профессионалом, вы можете, ну, только с этих денег и жить. Если же вы пока еще не достигли такого уровня мастерства, потому что, ну, действительно требуется же время, чтобы о вас узнали, там, ну, вы научились как-то эффективно помогать другим людям, то, безусловно, вам этих денежек может и не хватить. И в это время, если вы будете совмещать эту работу с какой-то другой работой, очень великолепно, замечательно. Ну, в конце концов, люди же могут работать на двух, на трех работах. Ну, да, хороший вопрос. То есть, а как вы можете распространять йогу? На самом деле, вот те из вас, кто учатся или учились на интернет-йога-курсах, напомню, курс.openyoga.ru, где с самого начала и все по нарастающей мы излагаем всю теорию стройную йоги, там есть такой пункт. Ваши мысли по продвижению йоги. Ну, такой сознательный вопрос. Для чего этот вопрос? Это совершенно неочевидный, друзья, вопрос. И если вы хотите помогать людям, вы должны уже прямо сейчас думать, а как вы будете помогать? Это не такая, не такой простой ответ. И помогать можно по-разному. Можно проводить занятия в залах, вести. Можно популяризировать йогу. Очень хорошо. Вот я рассказывал, там, что вот у меня были там знакомые, друзья, очень преуспевающие бизнесмены. Очень преуспели. Самодостаточные абсолютно. Их спрашивали, а они не стесняясь говорят, а мы занимаемся йогой. Это ж такое вообще пропаганда здорового образа жизни, она стоит дороже, чем все остальные там эти рекламы и зазываловки, да, потому что люди видят живой пример. Вот успешный человек, и йога ему в этом помогла. Уже даже в этом вы будете распространять йогу. То есть, если пройдете обучение, если вы начнете пользоваться даже для себя лично йогой и получать результат, то чем бы вы ни занимались, вы будете как живая реклама, как живой свидетель пропаганды йоги. Поэтому можно с этой точки зрения рассматривать. Ну или как-то в более узком вопросе. Допустим, как я, будете читать лекции. Рано или поздно, студенты, вам всем придется это делать. Вот, поэтому по-разному. Так, еще вопросы? Да.
В повествовании йога Васишка есть такой момент. Когда
наш любимый йога Васиштха, да-да.
Значит, когда вот как раз, что касается украшения ума, когда там рекомендуется подойти к нему, то есть он там описывается как министр, а наше высшее я, оно описывается как уже, собственно, король. И подойти к этому министру, не, если к нему подходить как непосредственно к министру или как кому-то, с кем ты сражаешься, то ты никогда не достигнешь успеха. А если подойти к нему как к ребенку и поиграть с ним, то он в какой-то момент просто оставит тебя, и ты, собственно, встретишься уже с королем, с высшим я своим.
Вопрос в чем? Йога Васиштха нам, помните, да? Васиштха. Василий Иванович.
Йога. Прилагать усилия именно когда в укрощении разума.
Друзья, в укрощении разума есть много самых разных и иногда на первый взгляд противоречивых методов. Есть методы укрощения разума, где вы усилием воли подавляете мыслеобразование. Есть, где вы как бы начинаете заниматься какой-то деятельностью по нарастающей и пытаетесь вовлечь или заинтересовать разум, чтобы он сам собой поглотился и перестал прыгать, как эта обезьяна. Вот. Есть метод, когда вы, знаете, с позиции островка незатронутости сидите и думаете, я занимаюсь своим делом, мой разум занимается своим делом, и давай мы друг другу не мешать, да? То есть он там всякие, знаете, как эта обезьянка прыгает, всякие морды гримасничает, а вы на него так не обращаете внимания. Вот, есть самые разные способы вот такого способа, знаете, укрощения разума. Или, допустим, вот этот пчань-буддизм или дзен-буддизм, они очень любят всякие такие темы для медитации. Например, там, если хлопок есть удар двумя руками, то что есть такой удар одной руки? И разум цепляется за эту задачу, а потом начинает как бы пробуксовывать, потому что непонятно вообще, что имелось в виду. То есть можно дать такую задачу разуму, которая либо не имеет решения, либо имеет сверхлогичное решение. И разум переклинивается, и он оставляет нас в покое. Самое большое количество и в разных йогах, в разных школах йоги, в одних упор делают на что-то одно, в других на другое, в третьих на третье. Поэтому подходов очень много, друзья. Очень много. Так, еще вопросы? Да. Ничего не слышу, сюда подойди. Сайор, давай, давай. Ты еще так тихо говоришь, еще там так далеко села, что...
Сайор, 4-я группа, международный открытый йога университет. Пришло домашнее задание.
Да.
От студента, и он задал вопрос, на который я не знаю, как ответить, да, правильно. Что думает йога про возможность перерождения не только в теле животного или человека, а в аду или в виде всевозможных асуров или богов?
А, то есть всяких демонических сущностях, да?
Да.
Ну, друзья, знаете, на Земле полным-полно людей, глядя на которых демонические сущности кажутся мелкими хулиганами, понимаете, да? Вот. Поэтому это уж как посмотреть. Что же касается вот такой как бы иерархии устройства нашего Вселенного. Да, йога говорит, знаете, наша Вселенная многообразна. Откуда вы знаете, там на Альфа Центаври, вот планета там пятая сбоку, откуда вы знаете, какие-то там живут живые существа, в каких телесных формах там или еще в чем-нибудь. Вселенная безгранична, и вполне возможно, что самые разные есть планы существования соответствующими, значит, телами, образами мыслей, жизни. Или по-другому, если какие-то живые существа в предыдущем волеизъявили создать какие-то очень негативные законы и построить, соответственно, себе тела под эти негативные законы, так они до сих пор там и живут. То есть это вот парадокс, что рай и ад, это, знаете, это не какие-то географические понятия, это волеизъявление. Каждый из вас может сделать вполне локальный ад. Вот свой личный ад. Живете у себя там где-нибудь на каком-нибудь этаже в квартире и сами волеизъявили, создали локальный ад. И мучаетесь там в этом аду. А сосед по лестничной клетке, наоборот, волеизъявил создать локальный рай. И радуется сосед через стенку, вот буквально, да? То есть это вселенная, вселенная свободы. То есть и понятно, что если мы волеизъявляем куда-то двигаться, ту или иную в ту или иную область, то мы рано или поздно там и попадаем. Если мы волеизъявили действительно как бы жить, чтобы вокруг нас были вот такие вот всяческие твари, ну почему бы нам не родиться среди них же, да? То есть свободны. Свободны поступать так, как хотим. Понимаете, вот это понятие свободы, друзья, очень неочевидное понятие. Фактически понятие, вы говорите, вот человек попал в ад, да? А по большому счету надо более корректно говорить. Человек волеизъявил попасть в ад. Или человек волеизъявил сперва придумать ад, а потом в него попал. Поэтому, ну, у кого какое больное воображение, фантазия, ну, тот такой ад себе, вероятно, как-то там и придумывает. Поэтому, когда вы будете читать там в этих текстах, там, что там есть такой ад, есть такие там вещи, ну, почему нет? Если есть живые существа, которые могут волеизъявить, создать какой угодно мир, ну, вероятно, может быть, нашлась какая-то группа не совсем дальновидных живых существ, которые вот решили именно таким образом все соорганизовать и обустроить. Вот. Вот, поэтому, что можно сказать? Все возможно в этой вселенной. Вселенная – это место реализации нашей свободы. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Можно вопрос про родовой йоги?
Да, конечно.
А вот отдача долга предкам. Допустим, вот у нас рождаются дети, да? И вот как с ними строить взаимоотношения? То есть понятно, когда вот мы, допустим, на работе, у нас деловые взаимоотношения, все как бы понятно. А вот дети, то есть с ними вроде непонятно. Вот он не выучил, допустим, уроки. И как, ну, то есть вот есть ли какие-то рекомендации, то есть по выстраиванию взаимоотношений в семье?
Да, друзья, есть такое понятие, родовая йога, всех интересующихся я отправляю на вот эти, что, закончилось опять место, да, как, ну, как всегда, благая моя карма, на самом интересном месте. Вот, ладно, уж доскажу, а там уже все. Ну, друзья, ну, вот в данном случае это ваша негативная карма, это не моя, я делаю все честно от тебя зависит, я вам читаю лекцию, а вы вот не можете никак соорганизовать процесс записи. Потом будете, вот именно этот вопрос, на который я сейчас отвечу, к вам когда-нибудь в качестве негативной кармы придет, и вы будете лихорадочно искать в записях, и надо же, на этом месте как раз записи оборвалась. Ой, вот так и будет, так и будет. Что сами волеизъявляете такие правила игры. Да, так вот, в чем заключается момент? Я всех отсылаю, во-первых, курс к родовой йоге на сайте kurs.openyoga.ru. Там есть соответствующий раздел, он называется «Родовая йога», где в том числе мы касались и отчасти этого вопроса воспитания детей. Конечно же, схемы взаимоотношения могут быть самые разные, в зависимости от того, в какой вселенной волеизъявляют жить родители ребенка. И вот вы сказали, что где-то, ну, как сказать, там, деловые отношения. Мне приходилось слышать о семьях, где именно между родителями и детьми именно деловые отношения. Там, пятерку получил в школе, на тебе 100 рублей. Двойку, штраф там сколько-то рублей. Там, мусор вынес, 50 рублей, наоборот намусорил, штраф 30 рублей. То есть такие, знаете, финансисты, маленькую финансовую такую семейную империю. Говорят, кто-то утверждает, что это им помогает, что это как бы учит будущих детишек, значит, к реалиям нашего мира, якобы, хотя какой мир никто не знает. Вот. Кто-то наоборот другую схему выстраивает. То есть, во-первых, это такая вещь. Если к вам пришли в жизнь дети, они волеизъявили, ну, безусловно, согласно своей карме, прийти именно к вам. Тем самым они дали вам полномочия себя воспитывать так, как вы понимаете и считаете нужным. То есть они говорят: мама и папа, сейчас у вас буду рождаться, буду маленький, бегать, прыгать, мне будет не до всего, вы уж мне там за мной следите. Кормите, когда надо, там, памперсы меняйте и прочее, прочее, да? А потом, когда я подрасту, желательно проследите, чтобы я в школу ходил. А если я буду по какой-то причине лениться, ну, вот как у вас там принято, меня как-нибудь к порядку призывать, вот как у вас в семье принято, так и хорошо. Почему? Ну, потому что я жду вашу семью, и тем самым я волеизъявляю, чтобы в моей будущей жизни были именно такие правила игры. Кто-то волеизъявляет попасть в семью, где вот такой маленький финансовый этот самый такой инструментарий. Кто-то наоборот не хочет этого. Вот. Но если же мы проанализируем такой, знаете, более универсальный подход, вне зависимости, какие там правила игры у вас в семье, то наиболее разумно выстраивать отношения со своими детьми, как учит родовая йога, в плане свободы, то есть подружиться с ними. То есть если вы подружитесь со своими детьми, очень массу головной боли это снимет. А уже какие-то там мелкие педагогические такие моменты, там, где там шлепнуть, а где наоборот нельзя шлепать, да? Это уже как у вас, ну как, вот как вы чувствуете ситуацию. Мне бывало, и папа подзатыльник там давал. Вот, на пользу пошло, да. Ну понятно, если бы он меня там до смерти избил бы, да, вероятно, бы это вряд ли бы пошло на пользу. Хотя кто знает, может, у меня такая карма, может, я родился именно для того, чтобы именно. То есть это сложные вопросы каждого конкретного случая, но слава богу, и мама, и папа со мной подружились в детстве. И знаете, вот. У меня есть такая, такие, знаете, меня иногда посещают честолюбивые мысли. То есть я прочитал где-то в одной книжке, что начали анализировать самых преуспевающих людей, знаменитых, что их объединяет. И выяснилась одна вещь, что порядка там 80% преуспевающих людей объединяет такая вещь, что в семье у них были очень дружеские, очень такие заботливые отношения. То есть все остальное как угодно могло там по-разному быть, но вот если в семье, ну вот где ребенок чувствует, что его любят, что с ним, ну как бы заботятся, внимание уделяют, ну как бы на равных, ну даже не всегда может быть и на равных, но вот внимание уделяют, да, то значит, вот по статистике это объединяет очень успешных людей. И я так про себя, знаете, понял, да, у меня есть шанс стать великим, потому что мои родители ко мне очень хорошо относились, очень хорошо. То есть папа вообще со мной на равных был всегда, там мне 10 лет, он сказал: Вадя, давай с тобой дружить. Вот прямо так и сказал, все, с этого момента мы стали с ним дружить. Не было, вот разницы в возрасте абсолютно не было, на равных. И могли поспорить. Я что-то свое, он свое, да, там и так далее. Вот. И с мамой то же самое. То есть я тоже такой анекдот. Я поехал в Москву поступать, значит, в институт. А мама не верила, что я поступлю. Из провинциального города в столицу, там, в супервуз. И она, у меня 3 экзамена было, помню, и она перед экзаменом шла на вокзал, покупала билет. ну, чтобы я время не терял и поехал в какой-нибудь, ну, другой уже, в другом городе, вуз, чтобы время не терял. Слава богу, в Москве экзамены были, они, как правило, на месяц раньше, чем в июле, а везде в августе, то есть я успевал еще. И вот она каждый раз, я иду на экзамен, она идет на вокзал за билетом. А тогда, это еще советские годы, там попробуй билет купи. Вот я на экзамене мучаюсь, она в этой очереди часами стоит. Покупает билет, потом выясняется, я сдал экзамен. Мать идет, сдает билет. И так три раза. И так три раза. Вот таким образом. То есть она даже где-то, может быть, и не верила, что я поступлю. Ну куда, да? Ну, она давала всегда возможность. То есть она вот, ну, дитё хочет, вот пускай увидит, что мы сделали все от себя зависящее, что это только лишь, ну... Ну, его шаг, да, и потом была страшно удивлена, что я поступил, страшно удивлена, потому что вуз я себе выбрал, конечно, тяжелый в этом отношении. Вот, ну, вот это вот, знаете, отношение доброты, доверия, это как бы вот, ну, на равных, это возможность вот внимания уделить и по максимуму. Так, друзья, у нас уже время закончилось. Да.
Угу.
Вот просто уже время у нас сейчас лекция следующая, давайте. А, меня сфотографировали?
Нет, меня.
А, со мной? С великим человеком. Ну, почему бы не...
Да. Нет, это еще нет. Это сейчас, подождите, сейчас реклама.
Да.
Нет, дело в том, что... Это я не просто так оказалась.
Ага.
Сначала дело в том, что у меня здесь занимается дочь.
Ага.
Так. Ну, конечно, она меня снабдила всеми телефонами, всеми адресами. А я что, я должна была поблагодарить вас?
Бальзам на...
Сейчас расскажу. Это сейчас будет там, да, в Бразилии видно, нет?
Она в Бразилии. Не, вот, а вот там вот.
А, это вот это.
Да, это все так очень скромно, да.
Давай,
очень... А, вот так.
Да. Так вот, слушайте, ага. Дальше.
Я тогда ты с этой стороны фотографируешь.
Да, и повыше, чтобы я похудею была. Вот так вот.
Да.
И вы с любовью смотрите.
Да, на вас или куда?
И туда, везде.
Ага. Давай.
Несколько раз, кстати.
Давай. А, он уже фотографирует. А, я ж не слышу, что это есть. Давай.
Давайте мы будем разговаривать.
Да.
Ну, вот так вот. И получается, что дело в том, что я думала, что если я вдруг окажусь рядом с Новосибирской, то я зайду, обязательно это сделаю. Но это еще не все. Я забываю в другом месте все адреса, все такое прочее. Ага. И ваше имя в том числе хранил. Думаю, что дальше? Ну, прихожу к своей знакомой. Ну, у нее-то есть интернет? Говорю, слушай, я знаю там институт. Я говорю, да их из института в Южине. Господи, как собака.
Да, это правильно.
Вот, говорю, слушай, я помню, как его зовут. От слова, по-моему, запорожец.
Да.
Вот Вадим, такое красивое имя, запорожцы, думаю, набрали все. А, вот, все нашли.
Плыл.
И она говорит, Алла, ну это же Зоглом.
Вот так вот, да.
Это Зоглом.
Благая карма, друзья.
Да, вот я, Вадим, это еще не вся история.
Да.
Я пришла поблагодарить вас за хорошее воспитание моей дочери.
Вот так вот.
То, что она наконец-то, третий принцип, поняла не от мамы, а от вас. Когда ей было предложено мамой пройти этот принцип в более щадящих и мягких условиях, она этому не верила. Вот. Ну а приехала в Москву, а Москва слезам не верит, жизнь толкнула ее более жесткими, и, наконец, за все свои... Ну, она там неблагодарная же дочка
все-таки. Это святое дело, да.
За 24 года все, наконец, на 8 марта она приехала, подарила мне подарок и... Вы ускоренного, оказывается, растите поколение, потому что я думала, может, где-то после 30-35 говорят, мама, как ты права, а то тут еще ты даже не дожила такого вот возраста 35, а уже сказала, мама, ты была права. Надо было раньше браться.
Бальзам на раны, друзья, я все-таки полезен в этой вселенной, друзья, давайте.
это еще не все. Дело в том, что она слушала эти лекции еще когда в Курске была, ну, училась в институте.
Ага.
И она прятала меня, вас от меня.
Ага.
Да, она прятала. Она не хотела, чтобы... А я краем уха подслушала за дверью. Никакую ли она секту не вляпает?
Да, да, да.
А вот. И я думаю, нет. Ну, мне голос понравился. Я люблю мужчин с таким
голосом. Слушайте, я прямо сейчас расцвету, да.
И, короче говоря, ну, думаю, нет. Она, думаю, попала, моя девочка попала в хорошие руки. Но когда в этом году она мне сделала подарок, это идет на Бразилию?
Идет, идет.
Олечка! Теперь я думаю, что
ты больше подарок. Ура, ура, ура.
Благодаря тому, что она занимается в этом прекрасном институте йоги.
Ура,
спасибо вам,
ура,
друзья.
Ура, ура. Так, друзья, но я еще сразу же хочу сразу же добавить, вы понимаете, да, что все это, конечно, было бы невозможно, если бы вы не записывали все это на камеры, не транслировали через интернет, не записывали на диктофоны, не печатали в интернете, поэтому это благодарность не мне, это благодарность также вам всем, потому что именно вы своей карма-йогой, бескорыстным трудом по распространению йоги, именно вы доносите. Я всего лишь говорю, друзья, а вы тиражируете и распространяете. Поэтому я хочу сказать, что это благодарность в первую очередь, друзья, вам. Честно вам скажу, я ведь последние несколько десятилетий только об этом и говорю. Только вот слышно не было, пока вы не пришли. Вот когда вы пришли и начали это все распространять, это стало доходить, я надеюсь. Вот. Так что вам, вам, вам браво! Так, друзья, все, на сегодня все. Давайте мы даже без медитации, потому что у нас сейчас будет следующее занятие. Все, всем спасибо.